Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, мать Мария, 1891-1945 годы. Начало 20 века подарило русской литературе три поэтических женских имени: Анна Ахматова, Марина Цветаева и Елизавета Кузьмина-Караваева. Сегодня можно сказать, что мы более-менее знаем поэзию Ахматовой и Цветаевой. Узнать и признать стихи Кузьминой-Караваевой, матери Марии, нам еще только предстоит. Сегодня мы только слегка прикоснемся к ее стихам. Скромный, почти незаметный памятник расположен рядом с морским вокзалом Анапы. Гранитная плита, на которую возложен наклонный крест, и надпись: «Нет, Господь, я дорогу не мерю, что положено, то и пройду». Мать Мария. Так увековечена память горожан о талантливой, энергичной женщине, которая прошла свой противоречивый и трагический путь. Памятник был установлен в 1991 году, к столетию со дня рождения Елизаветы Юрьевны Пеленко. Пеленко – эта фамилия была дана ей при рождении. Кузьминой-Караваевой она станет позже, а еще позже – монахиней в миру, матерью Марии. Лиза Пеленко родилась в Риге. В трехлетнем возрасте вместе с родителями переехала в Анапу, где ее отец – Юрий Дмитриевич возглавлял ботанический сад и занимался виноградарством. В 1906 году отец скоропостижно скончался, и мать переехала с дочерью в Петербург к своей сестре, фрейлине царского двора. Это был период взросления. Лиза часами бродила по туманному, загадочному городу. У нее не было покоя в душе. Однажды на вечере поэзии она вдруг услышала стихи, близкие и понятные. Это был незнакомый ей Александр Блок. Лизе непременно захотелось увидеть поэта, поговорить с ним. Ей казалось, что он поможет унять ее душевную смуту. Презрев условности, молоденькая гимназистка отправилась к Блоку, еще не особенно представляя, зачем она делает это. Лиза пришла к нему на квартиру и залпом выложила ему о своей тоске, о бессмыслице, как ей казалось, жизни, о желании все изменить в этом мире. Александр Блок ее внимательно выслушал, а потом начал говорить сам, тщательно подбирая слова, пытаясь избежать нравоучений, чтобы не ранить юную душу. Из воспоминаний Елизаветы. «За окном уже темно, он не зажигает света. Мне хорошо, я дома, хотя многого не могу понять. Я чувствую, что около меня большой человек, что он мучается больше, чем я. Меня поражает его особая внимательность, какая-то нежная бережность. Уходя с галерной, я оставила там часть души. Это не полудетская влюбленность. На сердце скорее материнская встревоженность и забота. Через неделю я получаю письмо. В нем стихи. Когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая, но такая измученная, говорите о печальном, думаете о смерти, никого не любите и презираете свою красоту, что же, разве я обижу вас? О, нет, ведь я не насильник, не обманщик и не гордец, хотя много знаю, слишком много думаю с детства и слишком занят собой, ведь я сочинитель, человек, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка. Сколько ни говорите о печальном, сколько ни размышляйте о концах и началах, все же я смею думать, что вам только 15 лет. И потому я хотел бы, чтобы вы влюбились в простого человека, который любит землю и небо больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и небе. Право, я буду рад за вас, так как только влюбленный имеет право на звание человека. Это было обидно и больно. Похоже, что Блок не расслышал в юной Лизе биение родного сердца. Как отличалась эта гимназистка и от неугомонной эгоистичной жены Любы, не умеющей ничем жертвовать, и от экзальтированной, но холодной Натальи Волоховой, в которую поэт был тогда влюблен, и от всех других женщин, встретившихся на его пути. Лиза тонко чувствовала внутреннее одиночество поэта. Желала его спасти, но дает себе зарок никогда больше не встречаться с ним. К чему мечтать об этом странном человеке с таким красивым и холодным лицом, который никогда не будет с тобой рядом? И слова «все еще впереди» заменились словами «все было». Я скорбевшее сердце укрыла без любви у себя на груди. В феврале 1910 года, еще будучи курсисткой, Лиза неожиданно для родных, подруг и, пожалуй, для себя самой вышла замуж. Лиза Пеленко в 18 лет вышла за Дмитрия Кузьмина-Караваева, близкого к эстетствующим модернистским кругам в мире искусств. Муж из петербургской профессорской семьи, сын известного профессора-правоведа и дальний родственник Николая Гумилева. Он большевик. Большевики вовлекли его в работу связного. Какое-то время он перевозил нелегальную литературу. Потом был пойман и судим. Правдами и неправдами из тюрьмы его вызволил отец, после чего Дмитрий разочаровался в подпольной работе и вышел из партии большевиков. Как-то на башне читала свои стихи Анна Ахматова. Вячеслав Иванов попросил Блока оценить их. Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом, изрек великий символист. Эту фразу Кузьмина-Караваева запомнила на всю жизнь, и однажды она написала: «Средь этой мертвенной пустыни обугленную головню я поливаю и храню. Таков мой долг суровый ныне. Сжав зубы, напряженно, бодро, как только опадает зной, вдвоем с сотрудницей, с тоской я лью в сухую землю ведра. А где-то нивы побелели, и не хватает им жнецов. Зовет Господь со всех концов работников, чтобы сажать поспели. Господь мой, я трудиться буду, над углем черным буду ждать. Но только помоги мне знать, что будет чудо, верить чуду, не тосковать о нивах белых, о звонких выгнутых серпах, принять обуглившийся прах, как данное тобою дело». В октябре 1911 года состоялось открытие цеха поэтов под руководством Николая Гумилева. Лиза стала его активной участницей, но очень скоро поняла, что ей с этим цехом не по пути. Гумилев рыскал вне русской равнины, в чужих экзотических странах. Ахматова, напротив, не выходила за порог комнаты, упиваясь несчастной безответной любовью. Ни с ним, ни с ней Елизавете было не по пути, и она пошла своим путем. «Разве я знаю, что меня ждет? Разве я вижу таинственный жребий? Но снится и снится в пылающем небе надмирный, спокойный и вечный полет. Мне снится дрожанье немеркнувших крыл, земля за плывущими вдаль облаками. Благословляю земными руками всех, кто живет и кто будет, кто был. Яркие видения, размерен мой шаг, сердцу грядущие чужды потери, в чьи ж постучусь я закрытые двери, как угадаю, кто брат мой, кто враг. Верю, надеюсь и знаю, придет час мой последний, и в откровенье увижу ведущие к небу ступени. Приму мой надмирный и вечный полет». Весной 1912 года вышел в свет первый поэтический сборник Елизаветы Кузьминой-Караваевой «Скифские черепки». Николай Гумилев в рецензии отметил: «Я думаю, что эти черепки имеют много шансов слиться в цельный сосуд, хранящий драгоценное мира поэзии». Однако Блок отозвался совсем по-другому. «Скифские черепки мне мало нравятся. Это самое точное выражение. Я знаю, что все меняется. Вы очень молоды, но все-таки мне кажется, что ваши стихи не для печати. Вероятно, скифские черепки звучали бы иначе, если бы они не были напечатаны». Этот суровый отзыв не мог не оставить горечь в душе поэтессы. Но она и сама уже видела просчеты своей первой книги и пыталась сделать соответствующие выводы. Однако Блок также критически отозвался и о втором ее сборнике. Для Елизаветы, безраздельно влюбленной в Блока, считавшей его самой значительной личностью, эти его оценки представлялись едва ли не истиной в последней инстанции. Она в письме поблагодарила поэта и вновь много писала о своем чувстве к нему, большом и безответном. «За этот день, за каждый день отвечу, за каждую негаданную встречу, за мысль и необдуманную речь». Весной 1913 года супруги Кузьмины-Караваевы разошлись. Это случилось после того, как Лиза поняла, что вскоре станет матерью, а Дмитрий, ее законный муж, не имел к этому никакого отношения. Родилась дочь Гаяна, что значит «земная». Отца Гаяны Лиза называет «простым человеком», очевидно, подчеркивая этим, она совершила то, что предначертал ей Блок после их первой встречи. Блока она любила всю жизнь и во многих письмах писала ему об этом. «С мужем я разошлась. Иногда любовь к другим заграждала вас, но все всегда кончалось как-то глупо, потому что есть вы». Но Блок, существо трагическое, отвечал ей сухо. «Елизавета Юрьевна, я хотел бы написать вам не только то, что получил ваше письмо. Я верю вам, благодарю вас и целую ваши руки. Других слов у меня нет, а может быть, не будет долго». И все. В 1916 году Блок уходит в армию, а Елизавета, убегая от самой себя, возвращается в Анапу. Там в 6 километрах находилось ее имение. Но Санкт-Петербург не отпускал ее от себя. Там находился ее Александр Блок. Она не переставала о нем думать. Она упорно надеялась, что Блок рано или поздно позовет ее. Она забрасывала его частыми письмами, но письма словно улетали в пустоту. Долгожданного ответа не было. «Нежданно осветил слепящий яркий свет мой путь земной одинокий. Я так ждала, что прозвучит ответ, теперь же, ясно мне, ответа нет, но близятся и пламенеют строки». После октября 1917 года жизнь Елизаветы Юрьевны приобрела совершенно неожиданный оборот. Потеряв всякую надежду на взаимность со стороны поэта, она «с моим народом вместе шла на бунт, в восстании всеобщем восставала». Она была очень популярна среди местной интеллигенции, и, несмотря на свою молодость, 26 лет, ее избрали главой города Анапы. Случай небывалый для России того времени. Шел 1918 год. По долгу службы ей пришлось участвовать в национализации собственности, и здесь она стала положительным примером для других. Свое имение с виноградниками и пахотной землей она подарила местным крестьянам с пожеланием, чтобы там устроили школу для крестьянских детей. Такая школа действительно была создана и просуществовала до конца 1940-х годов. В 1919 году ее арестовали. Просидев 3 месяца в каталажке, бывший городской глава города Анапы была выпущена под залог. От трагической развязки ее спас Даниил Ермолаевич Скопцов, русский офицер, член правительства Кубанской Рады. Он неожиданно увлекся этой молодой женщиной. В ноябре 1919 года состоялось венчание. Что свело этих двух неординарных людей? Скопцов, несомненно, всем сердцем полюбил эту необыкновенную женщину. А она? Она вряд ли. Тяжело пережив собственные невзгоды, не разлюбив того далекого и единственного, она нестрастно отвечала Скопцову взаимностью. Она вышла замуж как в благодарность за спасение, за огромное уважение к этому человеку. А быть благодарной она умела. Елизавета Юрьевна отошла от политической деятельности, занялась домашними делами и воспитанием дочери. Она еще не знала, что впереди гражданская война, когда брат будет смертно биться с братом, и сына проклянет отец. Жизнь расставляла все по-своему. Средь знаков тайных и тревог, в путях людей, во всей природе узнала я, что близок срок, что время наше на исходе. Не миновал последний час, еще не отзвучало слово, но, видя призраки меж нас, душа к грядущему готова. Однако ни Елизавета Юрьевна, ни ее муж, на которого она могла полностью опереться, даже не представляли себе, каким окажется это грядущее. И семья Скопцовых вместе с матерью и дочерью Гаяной отправилась в эмиграцию. Так они попадают в Тифлис, где у них в 1920 году рождается сын Юрий. Затем дорога лежит в Константинополь и Белград, где на свет появилась дочь Анастасия. Во время этих скитаний в августе 1921 года Елизавета узнала, что умер Александр Блок. Горе ее было беспредельным. Она узнала о кончине единственного ею любимого. Хоронил его весь Петроград, Санкт-Петербург. Но среди огромной толпы не было той, отвергнутой им когда-то, не во всем им понятой. «Прихожу к нищете и бездолью, всю прошедшую дорогу греха. Помнить мертвенный лик жениха я могу только с тайною болью. Как несутся года надо мною, сколько минуло горестных встреч, как могла я твой облик сберечь, приближаясь навеки к покою. И забыв имена и обличья всех, кто некогда мною владел, с тайной болью я вижу предел, где твое воссияло величие». Долгие скитания Скопцовых завершились лишь в 1924 году, когда многочисленная семья, трое детей и мать Софья Борисовна Пиленко перебрались в Париж. Муж, Даниил Ермолаевич, обучился на шофера такси. Елизавета Юрьевна тоже не бездействовала. Она выполняла заказы по шитью, изготовлению кукол, занималась техникой росписи по тканям, а также много вышивала. Вышивала она всегда с чистого листа, без нанесения рисунка на ткань. Сюжеты своих вышивок она брала из Библии, подкрепляя их своей фантазией. «О другой тишине буду Бога молить, вышивать бесконечный узор. Поведет меня медленно алая нить средь пустынь и сияющих гор. Вышью я над водою оливковый лес, темных снастей кресты, рыбарей, бесконечную синь распростертых небес, красных рыб средь прозрачных морей. И средь синего полуга голубь взлетит с ореолом прозрачных лучей. И средь звездных полей будет дьявол разбит, вышью золотом взмахи мечей». В 1925 году известный философ и богослов Николай Бердяев возглавил Парижский православный институт. Елизавета Юрьевна стала вольнослушательницей его. Атмосфера института совершенно преобразила ее. Наконец-то у нее появились единомышленники. Она словно начала новую жизнь. Сблизилась с отцом Сергием Булгаковым, ставшим ее духовником. Николай Бердяев в это время отмечал, что в религиозности Елизаветы Юрьевны было что-то трагическое. Была борьба с Богом, порожденная человеческими страданиями. Зимой 1926 года тяжело заболела младшая дочь, Настенька. Мать 2 месяца не отходит от постели своего ребенка, но Настенька умирает. Смерть дочери потрясла Елизавету, перевернула ее и без того истрадавшуюся душу, но не замкнула сердце этой удивительной женщины, наоборот, обернула к несчастьям страдающих людей. Она уже не могла жить интересами только своей семьи. Какие суровые дни наступили! До дна мы всю горькую чашу испили и верим, что близок блистательный срок. Господь мой, прими же теперь искупление. Не в силах нести мы былое томление средь новых и грозных тревог. Со смертью Настеньки оборвались последние нити, которые связывали жену и мужа. Они уже не могли жить вместе, назрело слишком глубокое внутреннее расхождение. Елизавета Юрьевна все больше и больше стремилась служить всем обездоленным, а их во Франции в эмигрантской среде было огромное множество. Безработица толкала мужчин в кабаки и притоны, а женщин — на панель. Елизавета Юрьевна ведет большую миссионерскую работу, ездит в шахтерские поселки русских беженцев, вызволяет с риском для жизни из рук наркоманов молодежь, читает лекции среди молодых эмигрантов. Из дневника Кузьминой Караваевой тех лет. «Я увидала перед собою другую дорогу и новый смысл жизни — быть матерью всех, всех, кто нуждается в материнской помощи, охране, защите. Остальное уже второстепенно. Я говорила с моим духовником, семьей, потом поехала к митрополиту». В марте 1932 года с согласия Даниила Ермолаевича митрополит дал Елизавете Юрьевне церковный развод, и она приняла монашеский постриг. Отныне она стала называться «Мать Мария», в честь святой Марии Египетской. В рубаху белую одета, о, внутренний мой человек, сейчас еще Елизавета, а завтра буду имя рек. О блудной же интеллигентке она просила всех забыть. Все забытые мои тетради, все статьи и стихи бросайте в печь, не затейте только Бога ради старый облик мой в сердцах беречь. Не хочу я быть воспоминанием, буду вам в грядущее призыв. Этим вот спокойным завещанием совершу с прошедшим мой разрыв. Жизненная позиция Матери Марии находила самый горячий отклик в ее душе. По мнению Бердяева, она была одной из самых замечательных и одаренных женщин. Она стремилась к новому типу монашества, не созерцательному, а активному, отвечающему на мучительные запросы мира, на муку мира. Надев монашеское одеяние, Елизавета Юрьевна еще больше отдалась благотворительной работе. Она поддерживала нуждающихся как материально, так и морально. «Подвел ко мне, сказал, усынови вот этих, каждого в его заботе. Пусть будут жить они в твоей крови, кость от костей твоих. И плоть от плоти. О, Господи, не дай еще блуждать им по путям, где смерть многообразна. Ты дал мне право, говорю как мать, и на себя приемлю их соблазны». Свою общественную деятельность она называла «монашество в миру». Свое жизненное кредо она выразила в стихах. «Пусть отдам мою душу я каждому. Тот, кто голоден, пусть будет есть. Наг, одет, и напьется пусть жаждущий, пусть услышит неслышащий весть». В 1933 году при поддержке друзей и митрополита Евлогия она организует в Париже женское общежитие с домовой церковью и дешевой столовой. Она участвует в приготовлении пищи, берет заказы на вышивки и рукоделие. «Тружусь, как велено, как надо, рощу зерно, сбираю плод. Не средь равнин земного сада мне обетованный оплот. И в час, когда темнеют зори, окончен путь мой трудовой, земной покой, земное горе не властны больше надо мной. Я вспоминаю час закатный, когда мой дух был наг и сир, и нить дороги безвозвратной, которой я вступила в мир. Теперь свершилось. Сочетаю в один и тот же Божий час дорогу, что приводит к краю, и жизнь, что длится только раз». Вплоть до Второй мировой войны Матери Марии удалось организовать еще несколько домов такого же типа. Кстати, в этом санатории, впоследствии ставшем домом для престарелых, закончили свои дни муж Дмитрий Скопцов и мать Софья Пеленко. В это же время она много ездит по стране, выступает с православными беседами, общается с молодежью. В ее подвижнической работе активно ей помогают ее мать, дети Гаяна и Юрий, а также ее муж, который остался ее другом и любящим ее человеком до конца своих дней. В 1935 году в Париж приезжает писатель Алексей Толстой. Он навещает мать Марию и уговаривает Гаяну вернуться на родину. Гаяна с Толстым уезжает в Россию, живет в его семье, пишет родным восхищенные письма, работает на заводе, выходит замуж. Но в 1936 году при невыясненных обстоятельствах умирает. «Не слепи меня, Боже, светом, не терзай меня, Боже, страданием. Прикоснулась я этим летом к тайникам твоего мироздания. Средь зеленых дождливых мест вдруг с небес уронил ты крест. Подминаю твоей уже силою и кричу через силу: Осанна! Есть бескрестная в мире могила, над могилою надпись Гаяна. Под землей, моя милая дочь, над землей осиянная ночь. Тяжелы твои светлые длани, твою правду с трудом понимаю. Крылья дай отошедшей Гаяне, чтоб лететь ей к небесному раю. Мне же дай мое сердце смирять, чтоб тебя и весь мир принять». Смерть второй дочери подкосила мать Марию. В своих стихах она пишет: «Сила мне дается непосильная. Не было б ее, давно б упала бы. Тело я на камнях распластала бы, плакала б, чтобы услышал жалобы, чтоб слезой прожглась земля могильная». Несмотря на большую общественную работу, мать Мария пишет много стихов, и в 1937 году в берлинском издательстве выходит сборник ее стихов. Николай Бердяев отмечал, что в этих стихах обнаруживается внутренняя жизнь ее, что она совсем не оптимистка. В матери Марии было что-то трагическое, предчувствие своего трагического конца. «О Боже, отчего нам так бездомно? Зачем так много нищих и сирот? Зачем блуждает твой святой народ в пустыне мира, вечной и огромной?» В годы Второй мировой войны на чужбине мать Мария стала оплотом всех гонимых, голодных и преследуемых. В ней вспыхнуло пламенное патриотическое чувство, хотя оно жило в ней всегда, только она не давала ему воли. Мать Мария не раз говорила: «Европа, по правде говоря, она просто для меня не существует. Я живу только Россией, только она мне нужна и интересна. И еще православие, остальное все чужое и чуждое». Как-то естественно, само собой, рядом с именем монахини Марии встает слово «мать» в самом высоком смысле, главное в ее жизни. 8 февраля 1943 года мать Мария и ее сын Юрий Скопцов были арестованы. Юрий погиб в Бухенвальде. «Не буду ничего беречь. Опустошенная, нагая, ты, обоюдоострый меч, чего же медлишь, нас карая? Без всяких слаженных систем, без всяких тонких философий бредет мой дух сметен и нем к своей торжественной Голгофе. Пустынен мертвый небосвод, и мертвая земля пустынна, и вечно Матерь отдает на вечную Голгофу Сына». Мать Мария проведет 2 года в лагере смерти Равенсбрюк. По воспоминаниям выживших подруг, мать Мария и в этих нечеловеческих условиях отдавала последний кусочек хлеба тем, кто был слабее, подбадривала и даже в такой обстановке вышивала, читала стихи. «В последний день не плачь и не кричи, он все равно придет неотвратимо. Я отдала души моей ключи случайно проходившим мимо. Я рассказала, как найти мой клад, открыла все незримые приметы. И каждый мне сказал, что он мой брат. И всем дала я верности обеты». 30 марта 1945 года измученную и обессиленную мать Марию отправили в газовую камеру. Предвидя свою смерть, она написала: «И в небе зарево стоит. Вы слышите, друзья и братья? Моя душа, душа горит». Еще в 5-летнем возрасте Лиза Пеленко как-то сказала родителям: «Меня ждут мучения и смерть в огне». Может быть, это легенда, но человек, заслуживший такую легенду, бесспорно легендарен. Ее последний подвиг – естественное завершение жизни этой замечательной русской женщины. За непоколебимую веру в свое православное дело, за заступничество и укрывательство евреев, русских военнопленных, за участие во французском сопротивлении, за преданность избранному пути, мать Мария заплатила самой высокой мерой – жизнью сына, близких по вере и духу людей, своей собственной жизнью. В Великую Пятницу, 31 марта 1945 года, на Страстной неделе, русская монахиня мать Мария покинула этот многострадальный мир так же, как и жила, следуя евангельским заветам. О последних часах жизни матери Марии существуют две версии, передаваемые в воспоминаниях бывших узников. По одной из них ее отправили на смерть из-за тяжелой болезни. По другой – она сама вступила в группу отобранных, заменив одну из заключенных – молодую женщину, мать троих детей. А через месяц лагерь Равенсбрюк был освобожден. 1 мая 2004 года Константинопольская православная церковь причислила русскую монахиню мать Марию к лику святых.